Давай-ка, ложись обратно. Я внесу тебя в реестр.
Куда?
В расчетный лист зарплаты крестной. Возвращайся в постель. Я плачу. До стояла одетая, готовая выйти из дома. Она ответила, что это идиотизм, и она не игрушка, которую сначала берут, а потом бросают. В банке ей ежемесячно выдают зарплату, на которую она живет. Ми села в постели. Свежее отдохнувшее личико, в глазах ни следа сна, только ярость. «Ты рассуждаешь совсем как один мой знакомый. Раз я говорю, что буду платить, значит, буду. Сколько ты там получаешь в своем банке?»
65 000 в месяц.
«Поздравляю с прибавкой», — сказала Ми. «Ложись обратно, не то я тебя уволю». До сняла пальто, поставила разогреть кофе, взглянула в окно. Солнце Аустерлица еще только разгоралось. Идя с чашкой к кровати, она уже знала, что ее восхождение продлится намного дольше сегодняшнего утра. Но все ее слова и поступки в один прекрасный день могут обернуться против нее. «Какая ты чудесная игрушка!» — улыбнулась Ми. «И кофе у тебя отличный! Ты давно здесь живешь?»
«Несколько месяцев.
Собирай вещички».
«Но пойми же, ты требуешь от меня слишком серьезного шага».
«Между прочим, представь себе, я все поняла уже 2 дня назад. Как тебе кажется, много ли на свете людей, которые спасли бы меня с тонущего корабля? К тому же я уверена, что ты не умеешь плавать».
«Не умею».
«Я тебя научу», — пообещала Ми. «Это легко. Смотри, нужно двигать руками вот так. Ногами работать сложнее». Она засмеялась, опрокинула До на кровать, заставила согнуть руки, потом внезапно замерла, взглянула на До без тени улыбки и сказала, что понимает. Шаг серьезный, но не настолько. Последующие ночи До спала на диване в холле апартаментов номер 14, резиденции Вашингтона, и, если так можно выразиться, стояла на страже любовных утех Ми, проводившей время в соседней комнате в обществе малоприятного самодовольного типа. Того самого, который сопровождал ее в банк. Звали его Франсуа Руссен, он работал помощником адвоката и обладал известной импозантностью. Поскольку у него в голове витали примерно такие же, как у До, смутные планы, они мгновенно и открыто возненавидели друг друга. Ми утверждала, что он хорош собой и совсем безобидный. По ночам До лежала так близко, что не могла не слышать, как Ми стонет в объятиях этого сексуального маньяка. Она страдала словно от ревности, хотя понимала, что все объясняется гораздо проще. Она почти обрадовалась, когда однажды вечером Ми спросила, оставила ли До за собой комнату в гостинице «Виктория», поскольку ей хотелось провести там ночь с другим парнем. За комнату До заплатила до конца марта. Ми пропадала там 3 ночи кряду. Франсуа Руссен был страшно уязвлен, а нового воздыхателя До совершенно не опасалась, хотя ничего о нем не знала, кроме того, что он совершает пробежки по утрам, и он действительно вскоре исчез. Бывали вечера, когда Ми оставалась дома. Самые лучшие вечера. Она не выносила одиночества. Кто-то должен был 200 раз расчесывать ей волосы, тереть спинку в ванне, гасить сигарету, если она с ней заснет, выслушивать ее монологи. И со всем этим справлялась одна До. Она устраивала Ми девичник и приносила ей самые невероятные блюда — яичницу-болтунью — на подносах под серебряными крышками. Она учила Ми складывать салфетку в виде зверушек и через каждые 3 предложения говорила: «Любовь моя или моя прелесть?» Особенно, когда клала ей руку на плечо, обнимала за шею или за талию. Она ежеминутно стремилась сохранять с Ми физический контакт. Это было важнее всего, учитывая потребность Ми в ласках перед сном, в огромных дозах снотворного, в присутствии мальчиков или в пустой болтовне. Потребность, вызванную давней боязнью темноты, когда мама уходит и закрывает за собой дверь. Эти черты Ми, доходящие, по мнению До, почти до патологии, тянулись корнями прямиком в детство. В марте До уже сопровождала Ми, то есть Микки, как называли ее все вокруг, абсолютно везде, куда бы та ни шла, кроме квартиры Франсуа Руссена. Везде означало поездки на машине по Парижу из магазина в магазин, с одной вечеринки на другую, с теннисной партией на закрытом корте, на ужин в ресторан с застольной болтовней в малоинтересной компании. Часто оставшись одна в машине и крутя ручку настройки радио, До мысленно набрасывала в уме черновик очередного послания крестной медаля, который вечером переносила на бумагу. Первое письмо датировалось днем ее нового назначения. В нем она рассказала, что счастлива снова встретиться с Ми, что все прекрасно. и она надеется, что и у крестной, которая чуточку и ее крестная, дела идут хорошо. Затем шли кое-какие новости из Ниццы, одна-две тщательно замаскированные колкости в адрес Микки и обещание во время первой же поездки в Италию заглянуть к крестной и расцеловать ее. Отправив письмо, она тут же пожалела о колкостях. Слишком очевидно. Крестная медаля наверняка была далеко не промах, иначе с панели в Ницце не перебраться в итальянское палаццо. Она тут же ее раскусит. Но нет, обошлось. Ответ пришел через 4 дня, совершенно невероятный, с горячим благословением. Мол, до сам Бог послал, она и впрямь осталась такой же, какой ее помнила крестная, мягкой, разумной, сердечной. Но, конечно, До не могла не заметить, что их Микки сильно изменилась. Очень хочется надеяться, что эта чудесная встреча окажет свое положительное воздействие. К записке прилагался чек. Вместе со вторым письмом До вернула чек, обещая сделать все возможное ради их сумасбродной девочки, которая на самом деле просто очень взрывная, хотя иногда и кажется бессердечной. 1000 поцелуев, с любовью, ваша. В конце марта До получила 5-е письмо, подписанное «Твоя крестная». В апреле До впервые показала характер. Как-то вечером в ресторане в присутствии Микки она в открытую схлестнулась с Франсуа Руссеном, когда они поспорили по поводу выбора блюда для ее работодательницы. Разумеется, суть была не в том, что Микки плохо спит после петуха в вине, а в том, что Франсуа мерзавец, подхалим и невыносимый лицемер. Через 2 дня обстановка накалилась еще больше. Ресторан был другой, повод для ссоры тоже. Но Франсуа по-прежнему оставался мерзавцем и пошел в наступление. До пришлось выслушать, что она зарится на чужое, умело играет на чувствах и не чужда итальянских нравов. На последнем обвинении Микки не сдержалась и замахнулась. До приготовилась было получить пощечину, но, увидев, что она досталась мерзавцу, решила, что выиграла партию. Ответный выпад не заставил себя долго ждать. Вернувшись в резиденцию, Франсуа устроил дикий скандал, заявив, что не желает проводить ночь в обществе девственницы-вуэристки, и удалился, хлопнув дверью. Но этим дело не закончилось. Теперь уже До обвиняла Франсуа во всех смертных грехах и как могла оправдывалась перед Микки, пришедшей в ярости за открывшихся ей неприятных истин. Это уже не напоминало веселую потасовку в тот вечер, когда они разглядывали фотографии. Под градом настоящих пощечин, сперва правой рукой, потом левой, До отлетела к кровати, попыталась подняться, зарыдала, стала молить о пощаде, пока, наконец, не оказалась на коленях перед дверью. Волосы растрепаны, из носа течет кровь. Микки рывком поставила ее на ноги, потащила в ванную, но До не переставала рыдать. На один вечер они поменялись ролями. Теперь Микки наполняла ванну и подавала полотенце. 3 дня они друг с другом не разговаривали. Франсуа появился уже на следующий день. Он критически осмотрел распухшее лицо До, бросил: «Ну что ж, душечка, сегодня у тебя мордашка даже страшнее обычного», и увел Микки праздновать. На следующий вечер До привычно вооружилась щеткой для волос и безмолвно вернулась к своим обязанностям. Еще через день, поскольку молчание становилось зловещим, До первая положила голову на колени Микки и попросила прощения. Они заключили мир, поцеловавшись мокрыми от слез губами. А Микки достала из шкафов кучу унизительных и жалких подарков. Все 3 дня она бегала по магазинам, пытаясь успокоиться. По воле злого случая, на той же неделе До столкнулась с Габриэлем, которого не видела уже месяц. Она выходила из парикмахерской. На лице еще хранились следы нервного срыва Микки. Габриэль затащил ее в свой Рено Дофин и сделал вид, будто худо-бедно смирился с разрывом. Он просто беспокоится о ней только и всего. Еще больше его беспокоил ее странный вид. Что с ней случилось? До сочла, что врать не имеет смысла. «Она избила тебя? И ты это терпишь?» «Не могу объяснить. Мне хорошо с ней. Она нужна мне, как воздух, которым я дышу. Тебе не понять. Мужчины способны понять только мужчин». Габриэль неуверенно кивнул, но в глубине души, видимо, догадался, что к чему. До попыталась внушить ему, что втюрилась в свою длинноволосую кузину, но он слишком хорошо знал До. Она не способна ни в кого влюбиться. Раз она сносит побои истеричной девчонки, значит, вбила себе в голову некую идиотскую и вполне конкретную мысль, что гораздо опаснее чистых эмоций.